Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Московское время 17:00. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». Хочу сказать, что прошлый эфир для меня был очень необычный и такой экспериментальный. Я вела его одна, ну, с помощью Олега Валерьевича, конечно. А сегодня со мной снова моя любимая и дорогая студенческая команда. Лиз, привет!
Привет всем!
Катюш!
Привет-привет, дорогие друзья!
И Олег Валерьевич!
Привет всем! И очень здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Банальность получилась, ну ладно.
Вот в прошлый эфир мы обсуждали мы не идеального мужчину, мы обсуждали мужчину-лидера, вообще уместно ли это и что с ним делать. И вот мне интересно, мужчина-лидер, хорошо, даже, допустим, я соглашусь с тем, что это может быть и это уместно, а какие у него должны быть черты характера, каким он вообще должен быть? Вообще идеальный мужчина.
Вот, есть ли он вообще?
Ну, да, и какой он должен быть? Вот для вас, девочки, есть какие-то черты, которые вам однозначно вот прям важны в мужчине?
Ну, знаешь, для меня, да, безусловно, есть черты, которые для меня важны. Это искренность, это доброта, но это все немножечко условно для меня. То есть я считаю, что, в принципе, идеальный мужчина, он для каждого индивидуален, для каждой девушки, наверное. Вот. И говорить о максимализме, о том, что какие-то есть характеристики, вот, и что идеальный мужчина должен быть исключительно там добрым, хорошим, умным, и совершенно не быть каким-либо другим плохим, это неправильно. Для меня просто вот идеальный мужчина — это, ну, он для каждого свой. И, то есть я считаю, что неправильно вот эти характеристики преувеличивать.
Ну вот, дополняя позицию Кати, да, я тоже считаю, что идеальный мужчина для каждой свой, и в погоне за идеалом... Вообще не стоит, мне кажется, искать идеал, потому что в погоне за какими-то идеалами мы теряем реальность, теряем реальную жизнь.
Нет, но это-то все хорошо и понятно, и я согласна, в принципе, со всем, что вы говорите. Но вот для меня, вот лично для меня, самое важное в мужчине — это, наверное, честность. И вообще в любом человеке мне важна честность, чтобы человек, я могла довериться ему и знать, что он никому что-то не расскажет, или же наоборот, что он, то, что всегда я должна быть уверена в том, что все, что мне говорят, это правда, и не было, чтобы у меня никаких сомнений по этому поводу. Неужели у вас нет ничего такого, что, ну, я не знаю, может быть, искренность какая-то, или, не знаю, может, что-то материальное, какие-то черты, то, чтобы он был, допустим, суперсильный или там суперсмелый, например.
Ну да, я с тобой соглашусь, самое важное — это доверие к человеку. И потому что если ты не доверяешь человеку, то, наверное, это самое, ну, одно из самых страшных, что может быть. Если ты смотришь на человека и понимаешь, что ты не доверяешь ему, а не веришь.
Для меня вот очень важно, как он относится к девушке, к женщине. И в первую очередь, чтобы он ее ценил, уважал и не обижал. Вот для меня действительно очень важно, чтобы человек, если он идеальный мужчина, если он любит ее, чтобы он никак не причинял ей боль, а напротив, оберегал ее, уважал, ценил.
А как же насчет бытовых мелких ссор? Они же все равно какую-то боль причиняют, и от них, мне кажется, никуда никто никогда не убежит.
Ну и ладно, ну и пусть будут. То есть мелкие ссоры — это, в принципе, не страшно.
Да и к тому же, мне кажется, с течением времени ты к этим мелким ссорам как-то привыкаешь, смиряешься с ними, понимаешь, что это часть твоей жизни, и как-то спокойнее к этому относишься, и быстрее из них выходишь.
И без них даже скучно.
Ну хорошо, если эти мелкие ссоры каждый день. Вот по каждому поводу, допустим, не закрыл зубную пасту, не домыл
чашку.
Ну,
это, по-моему, тогда уже странно, если прям каждый день.
Ну, тут зависит еще от принятия человека. Если просто человек сам по себе такой, что он, допустим, неряшливый, не закрывает зубную пасту и так далее. Но тут либо ему нужно над собой работать и меняться, чтобы своему любимому человеку как-то не досаждать, либо другому человеку просто принять его и закрыть за ним эту зубную пасту, и все.
Ну, так это же, если каждый день закрывать зубную пасту, это же, в конце концов, раздражает.
Если ты любишь человека, ты должна принимать его и с недостатками.
А если человек любит тебя, он должен эти недостатки как-то пытаться искоренить. А если не получается?
Ну так замечательно. Значит, нужно идти вдвоем на компромисс.
А какой компромисс?
Ну, человеку, который не закрывает зубную пасту, стараться, соответственно, исправиться и работать над собой, над своей внимательностью, переваривать себя. А человеку другому относиться терпимее.
Есть такое выражение, что чрезмерное количество компромиссов убивает личность и желание что-либо делать. И как тогда? То есть, как бы, если что-то систематически противное происходит, и постоянно к этому пытаться снисходительно относиться, или как-то это, скажем так, съедать, в итоге все равно все взбесит.
Слушай, ну если люди друг ради друга не способны маленькое усилие даже приложить и закрыть зубную пасту или не обратить внимание
зачем
на то,
они
что
тогда вместе?
Человек не, да, не закрывает зубную пасту, то смысл в этих отношениях?
А как же суждение «Принц на белом коне»?
Ой, ну ты сейчас прям в сказки какие-то ушла.
Да? Не, ну почему? Ну многие же как бы ищут такой идеал, пытаются. Да,
который будет кричать тебе «Настя, выходи!»
Ну, не знаю, но, по-моему, много девушек, кто действительно к такому вот стремится.
Так надо понять, что принц на белом коне приедет после очередной битвы. У него конь грязный, запылился.
Совсем не белый уже.
Да, у него меч в крови, потому что он всяких там негодяев рубил. Что ты будешь делать? Ты будешь чистить коня и мыть меч.
Ну, так и что в этом идеального тогда? Тут с какой позиции посмотреть все эти идеалы-то?
Ну, получается? Зато ты будешь живая, а то он бы не порубил этих врагов. И мало ли, что с тобой бы случилось.
Нет, ну хорошо, но все-таки «Принц на белом коне» — это, наверное, сказка. А вот что быть с современными такими, скажем, ну, действиями, реальностями, когда, например, какую-то лидирующую позицию, позицию сильную занимает девушка? Допустим, а мужчина, ну, живет как бы в роли домохозяина, если это корректно звучит.
Это то, о чем мы в прошлый раз говорили, да, что все-таки в Божьем устройстве мужчина лидер. Но ты как раз закончила тем, что а что если наоборот?
Вот, да, и что с этим? То есть как бы окей, и где здесь тогда идеал? Ну то есть как бы как это понять, принять? Для многих же это кажется, что это как-то дико.
Говорят же, что мужчины даже лучше женщин готовят. Почему это дико?
А можно быть лидером и готовить?
Можно.
Ну, в принципе, мне
можно
кажется...
готовить лучше всех.
Нет, ну можно, конечно, но вот все равно, ну ведь и как тогда? Вот хорошо, мужчина, допустим, как вы к этому отнесетесь, если мужчина домохозяин, а там девушка зарабатывает?
Я адекватно к этому отнесусь в том случае, если этот мужчина, ну, если мы говорим, да, о настоящем мужчине, об идеальном мужчине, если в случае чего, если вдруг нужно будет пойти работать и кардинально изменить свой образ жизни ради их общего блага, если он это сделает, а не скажет: нет-нет-нет, я привык не работать, извините, я буду вот продолжать так дальше жить.
Ну, то есть, чтобы он смог сорваться, да, в любой момент?
Ну, конечно, что если что, он сильная личность, он мужчина, он человек, он если что возьмет и справится.
А что делать с силой привычки?
Привычки не работать?
Привычки, ну вот смотрите, допустим, такая ситуация. Они живут вместе, к примеру, в брак у них 10 лет, к примеру, просто приблизительно. Она все время работает, он по дому, и тут такая ситуация происходит, что она вот...
Ну, теряет
хоп,
работу.
Да, и больше не может. И мужчине нужно куда-то идти, да, доставать из своего чулана меч ржавый, там, чистить его.
Коня чистить.
Этого, да, коня...
Значит, надо.
Вытаскивать там из гаража и езжать.
А как иначе?
Нет, ну, ей слово надо, да.
Сидеть, что ли, вдвоем... бомжевать?
Нет, но опять же таки, а как ему быть-то? Ну, мне кажется, это очень сложно, если ты... Каждый человек к чему-то привыкает, вообще любое живое существо.
Ну, любую привычку можно же перебороть.
У каждого человека есть привычки, да. И очень многие люди
вопрос,
берут
сколько
и
времени?
Преодолевают.
Нет, ну вот вы смотрите с такой позиции, что, ой, вот у меня произошла беда, вот теперь мужчина, которого я, допустим, содержала все это время, вот теперь ты подорвись и беги на работу. А вот ему-то каково, если с его позиции смотреть?
Нет, ну смотри, с его позиции, то есть, точнее, да, с нашей позиции, как раз-таки это должна быть его позиция, что если что-то у моей девушки идет не так, женщины, я должен подорваться и помочь. Это должна быть его позиция, а не
его
позиция
инициатива.
Этой женщины.
Но...
Женщина там как раз привыкла работать, она, может быть, и будет что-то искать, какие-то другие пути выхода решения. Просто они эту сложившуюся проблему должны решить вместе.
Ну, хорошо, допустим, но вот он скажет: иди сюда, дорогая. Сядут они на диван, и он по плечу погладит, скажет: все хорошо у тебя, все нормально, найдешь ты новую работу. Вот помощь, он же идеальный был когда-то. И со своей нынешней позиции, вот с этой идеальной, он поступает идеально, он ее жалеет.
Знаешь, я сначала думала, ты скажешь: да ладно, все нормально будет, найдешь ты нового мужчину,
да-да-да, будешь счастлива.
Вот видите, то есть как бы идеальность это такое. То есть для нее он был раньше прекрасным, идеальным, и тут в один момент у нее что-то разрушилось, и он, в принципе, поступает идеально со своей позиции, тем, что он ее гладит, жалеет и говорит: у тебя все наладится, то есть потому что он привык, что у них вот так.
Ну, иногда нужно свою зону комфорта как-то из нее выходить и себя преодолевать.
Так подождите, это получается, что она нарисовала идеальность, и эта идеальность изменилась вот в этот момент?
Он, получается, под ее рамки идеальности слегка... то не есть, подходит.
То есть тогда да, а у нее идеальность номер один, а потом стала идеальность номер два. И вот этот переход от одной идеальности, нарисованной ей, к другой идеальности, нарисованной тоже ей, он пропустил. Так получается?
Ну, получается, что... Ну, не знаю, мне кажется, что если у них такая позиция была идеальности, значит, она была уместна для двоих. И если кто-то один, скажем так, слетает и начинает думать о совсем... ну, другом, как-то с другой позиции, значит, он не прав в этой ситуации, а не тот, на кого все это в итоге упало. То есть почему мужчина, допустим, должен будет достать опять коня из чулана и поехать на ночную смену куда-то, если он привык...
Слушайте, бедный конь сидит в этом чулане уже 10 лет.
И не помер.
Уже не белый совсем.
А я вот сижу и думаю, уважаемые коллеги, а вы не забыли случайно, как называется эта передача?
А мы не забыли. Я, знаете, как раз хотела бы обратиться к нашим радиослушателям, потому что мы рассуждаем... которые уже пишут, как замечательно. Вот у нас, конечно, есть свои позиции, это понятно, но очень интересно обратиться к девушкам, какой для них идеальный мужчина, к женщинам, и обратиться к мужчинам, а как они, какой у них идеал, к чему они стремятся. Дорогие друзья, пишите нам, пожалуйста, слушайте нас, смотрите нас в таких группах, как «Библия онлайн», «Только главное» и «Читаем Библию вместе» в социальной сети ВКонтакте. И вы можете звонить нам в прямой эфир, номер телефона 8 800 333 1706. А также писать и звонить в Viber и только писать в WhatsApp по номеру 8 977 8 850 0996.
Возвращаясь к нашей сегодняшней теме, вот мне хочется заметить. Получается, что для каждой девушки, как вы уже и говорили, он, этот идеал мужчины, он идеален.
Так у вас смешнее получилось. Для этой девушки он идеал вначале один, а потом другой. И мужчине еще нужно под все это подстроиться.
Ну хорошо, то есть получается, что у каждого мужчины какие-то должны быть определенные, присущие ему идеальные черты, чтобы он был таким вот из себя.
Но мы, христиане, на самом деле не очень любим использовать это слово «идеальный мужчина» по нескольким причинам. Но, основываясь на Священном Писании, которое для нас действительно высший авторитет, мы говорим о том, что да, действительно, есть определенные моменты, которых Бог ожидает прежде всего именно от мужчины. И это, да, действительно не профессия его, не внешний вид его, а совершенно конкретные идеальные, совершенно конкретные черты.
Вот и мне очень интересно, и что тогда делать, если в Библии какие-то черты, они одни для мужчины идеальные, а, ну, не идеальные, а, скажем так, которые ожидает от них Бог, как вы, Олег, сказали. А вот в современной реальности бывает совершенно по-другому. То есть мужчина может и не быть этих черт, но он все равно будет для кого-то идеален. И что с этим делать?
Слушайте, я маленький такой эпизодик расскажу. Подходит ко мне девушка и говорит, у меня вот молодой человек, он вот, он как бы вот, ну, у него есть такая небольшая проблема, но я готова с этой проблемой жить, и проблема это в том, что, ну, тут, ну, иногда он на меня кричит, иногда даже поднимает руку, но он меня не бьет, нет, не бил ни разу. Что бы вы такой девушке сказали?
Я бы сказала, что бы я сказала? Я бы сказала, наверное, что это ненормально, что, ну, голос на тебя повышают.
Это уже ненормально,
снимай,
да.
Снимай розовые очки, пора себя уважать.
Подождите, так у нее свое представление об идеальности. Почему и вы навязываете собственное представление?
Нет, ну, если ей в принципе...
Потому что у меня, например, такое представление было тоже, как у нее, а потом оно изменилось.
Ага, то есть ты на основании своего опыта говоришь, да, что, знаешь, милый, у тебя должно быть другое представление. Она говорит, а он у меня только орет, ну, иногда так немножко руку поднимает, но не на меня, все равно не бьет.
Ну,
не
то
бьет,
есть я нормально. Говорю о том, что, в принципе, это не важно, какие у него черты характера, это все действительно индивидуально. Но когда человек бьет, когда он кричит так, что тебе аж страшно становится, то есть вот такие какие-то вещи, когда он причиняет действительно моральную боль, или физическую, ну извините, это уже ни в какие ворота.
Значит, мы все-таки приходим к тому, что есть нечто общее, по поводу чего можно сколько угодно говорить, мне это нравится или мне это не нравится, но спорить с этим не придется.
Я думаю, что есть, конечно. Знаете, мы так плавненько подошли к вопросу, а как говорится в Библии об этом. На самом деле, мне очень интересно разобраться и узнать, что в Библии, потому что это хорошо, что мы все разговариваем, но это немножко абстрактно, это немножко наши позиции, действительно, а позиций много разных. А что все-таки в Библии об этом говорится? Давайте мы это узнаем, почитаем, но после коротенькой перебивочки.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Московское время 17:15. С вами передача «Читаем Библию вместе». И мы тут говорили об идеальном мужчине.
Об идеальном мужчине с нашей позиции. Она бы все-таки хотелось разобраться, как мы дружно решили, что же говорится об этом в Библии.
На самом деле много чего говорится, и действительно, прежде всего, говорится о том, какой у него характер. Причем этот характер проявляется даже не через слова. Говорить мы все умеем, ну или многие из нас, по крайней мере. Вот, ну, у вас была риторика, вы это видели так или иначе даже в институте. Вот. А проявляется он через дела. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели несколько фрагментов Священного Писания, несколько фрагментов Библии. И вот первая вещь, которая для нас важна, это... Мужчина, тот, которого Библия может назвать идеальным, ставит на первое место отношения с Богом. Все остальное, ну, это второе, третье, пятое, десятое. Сначала отношения с Богом. Вот, ну, например, был такой человек, которого звали Иисус Навин. Не путать с Иисусом Христом, это совершенно другое время. И вот он должен был стать лидером израильского народа и вести этот народ в очень непростые дела, военные битвы. И Бог обращается к этому человеку, который должен был стать лидером. И он сначала, сразу, он не дает ему каких-то военных указаний. А он говорит ему на совершенно другие темы. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что я в ней, что в ней записано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». То есть с самого начала Бог говорит: слушай, я для тебя должен быть на первом месте, и у тебя должно быть то, что называется, знаете, как говорят, стержень или основание. Вот человек стоит на твердом основании, и он предсказуем, он четко знает, вот я живу по этому принципу, для меня это важно, для меня отношения с Богом чрезвычайно важны. Вот первая и одна из главных черт идеального мужчины. Ну, потому что если ее нет, если этой черты нет, то начинаются серьезные проблемы.
Ага, ну и получается тогда, что если мужчина в Бога не верит вообще, то есть у него нет никакой веры, он
то
не
есть
притягивается.
То есть он априори сразу становится неидеальным, получается так?
Да, ну, еще да. Лучше не связываться.
Это зависит от того, на какой позиции ты сама стоишь. Вот смотри, если бы, Настя и все остальные, если бы вы были в церкви, в которой я пастор или служитель, и вы верующие, вы действительно христианки, и вы приходите и говорите: вот у меня тут есть парень, он очень хороший, он очень классный, но вот мою веру он не разделяет. Знаете, что бы я сказал?
Что?
Беги.
Бросай.
Беги, Настя.
Почему?
Нет, не бросай, просто беги.
Но почему? Ну, а если у него со всеми, то есть, ну, он хороший, действительно.
Если у него добрые душевные качества.
Да, если
он хороший человек.
Поддерживает меня, как-то помогает мне всегда. Ну, просто у него нет какой-то веры, что ли, да, и что, и как это мешает мне.
Вот для нас, христиан, это очень серьезная вещь, это очень важная вещь, но я думаю, она важна по самым разным причинам. Вот он сегодня поддерживает, а завтра перестал поддерживать. Вот у него сегодня есть это чувство, а завтра у него нет этого чувства. То, о чем Бог говорит здесь Иисусу Навину, вот знаешь что, у тебя могут быть разные чувства. Ты можешь подумать, что вот я сейчас в этот бой идти не хочу, мне влом. Знаете, как у меня, так признаюсь, у меня бывает такое ощущение утром, эфир в 9 часов утра. Так вот, по утрам бывает иногда ощущение, я не хочу идти на работу. Вот я просто туда не хочу идти. И вот это такая основа, да, Бог говорит, надо. Бог говорит, это важно, это от меня. А вот именно поэтому одна из причин, она не единственная, одна из причин, по которым действительно вот так Священное Писание настаивает.
Но мне кажется, что это все немножко устарело, потому что, как бы, если мы берем какие-то те времена, когда, я не знаю, может быть, Дева Мария была, был Иисус Христос тогда, хорошо, да, это действительно актуально, имеет место быть, но в современном мире люди как-то, ну... Мне кажется, что не очень уделяет такого огромного внимания и акцентируется так сильно на вере.
А вы не встречали мужчин, для которых вера – это не просто трёп-трёп-трёп, болтология такая, а действительно то, чем человек живет, в чем человек стоит?
Вы знаете, встречала, это даже мой родственник, немножко дальний, но родственник, ну, и получается, у него какая позиция, да, он, вера, у него это самое главное в его жизни, но его поступки, они вообще не говорят о том, что этот человек действительно такой верующий, и вы на него так с первого взгляда посмотрите, и в жизни не скажете, что этот человек там верит, молится, знает какие-то, я не знаю, молитвы, вообще нет.
Есть такой автор Священного Писания, это Яков, он написал письмо, одно из новозаветных посланий, он написал по этому поводу очень четко, он сказал: «Вера без дел мертва». Вот покажи мне свою веру без дел, а я покажу мою веру из дел. Иными словами, когда человек говорит: «Я верующий», все, но на практике этого нет. Ну, слушайте, на самом деле, не знаю, поверите или нет, но я видел ситуации, когда мужчина, зная, что его избранница верующая, пытается сыграть верующего человека. Даже вот в церковь входит, еще что-то такое, только чтобы ее покорить. Но на практике потом это все оказывается просто лицемерием. Поэтому вера — это не просто когда ты говоришь, да, вот так, хорошо, хорошо говоришь. Она в делах проявляется тоже.
Но он нехорошо поступает, хотя бы потому, что он обманывает.
Да.
Зачем обманывать? Ну хорошо, не ходишь в церковь, не веришь, ну скажи ты об этом честно.
Да, и наверняка найдутся люди, для которых это будет нормально. Для христиан это, конечно, ненормально. Еще и вот почему. Даже в этой фразе, в этом стихе, который мы читали, мы видели: «Не страшись, не бойся». Есть много таких моментов, которые действительно в жизни пугают. И совершенно не обязательно это какие-то, не знаю, рыцари или там чудища. Я знаю мужчин, сильных, больших, серьезных мужчин, которые очень сильно боятся, например, потерять работу. Вот. Или произвести плохое впечатление. Или того, что их не примут. Это есть. А в Библии мы узнаем: да, не страшись, не бойся, не переживай.
Но как же тут не переживать, если мы же про современный мир говорим?
Да, конечно.
Но вот и как же тут не переживать, если одна из главных черт, которые ценятся в человеке, это как-то его сила, его достаток. И, конечно, если он что-то из этого теряет, он будет переживать, потому что он теряет свое влияние и свою идеальность, получается, немножко тоже утеряет.
Просто так... вопрос в том, потеряется ли он и будет...
Как он перенесет это?
Как он это перенесет? Или он возьмет там, посидит так, погорюет, грубо говоря, поплачет 5 минут и такой: ну все, хорошо, сейчас будем искать работу. То есть насколько он себя будет, как он себя будет настраивать, как он себя поведет здесь в этой ситуации?
Насколько переборет себя?
Нет, ну перенесет, понятно, но мы же говорим о том, что он боится. То есть нельзя чего-то бояться, получается? Бояться.
Надо понимать, что есть кто-то, кто сильнее. И христианин понимает, что вот у него может быть начальник самодур, там абсолютно совершенно самодур. Но он знает, что я стою не перед этим начальником, в конечном счете я стою перед Богом. Если что, Бог пошлет другого начальника. Это даже не то, что вот когда уже потерял работу. Это когда еще, ну, ты понимаешь, что это может быть какой-то, не знаю, нравственный компромисс или еще что-то. Вот здесь эта преданность Богу, она чрезвычайно важна. Это важнейшая характеристика любого библейского мужчины, который, ну, в общем-то, претендует на то, чтобы быть благочестивым.
Вот Соломон Клинов пишет: «Идеальный мужчина уже давно в раю».
Как здорово.
А вам что осталось, девушки, с точки зрения Соломона Клинова?
Получается,
довольствоваться не идеальными, получается так.
Получается так, да.
Кстати, интересно. Тут тоже есть...
Интересная позиция, да.
Да, комментарии. Ну, кстати, я отчасти соглашусь с Соломоном. Я даже понимаю, почему он говорит об этом. Комментарий пришел, не знаю, без подписи. По моему мнению, идеальный мужчина тот, который понимает твой внутренний мир и не стремится тебя изменить. Что
да.
скажете?
Да, мне кажется, это очень имеет место.
Очень точно, да, сказано.
Ну, тут тоже вопрос. Да, с одной стороны, изменить, смотря в чем. Если у тебя есть какие-то черты характера, может быть, недостатки, которые ты и сам в себе осознаешь сама, да, с точки зрения девушки, но не стараешься как-то их изменить, там, тебе лень, еще что-то, и он тебя мотивирует, он тебя подталкивает стать лучше для тебя же самой, не потому что ему так хочется, а вот тебе помочь, то почему нет?
Я бы с этим согласился. И более того, еще одно библейское место, которое хочется сегодня вспомнить, был такой ветхозаветный пророк. Звали его Михей. А Михей буквально переводится... Кстати, Настя, ты ведь у нас Михеева, знаешь?
Я Михеева, но я не знаю свое значение, своей
фамилии. Да, буквально это значит, кто как Яхве, или кто как Бог, кто подобен Богу. Как бы похоже это на имя Михаил также. Угу. Так вот, пророк Михей записывает слова Бога. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Иными словами, мужчина, который действительно хочет быть благочестивым, я не буду все-таки говорить идеально, но именно благочестивым, он будет понимать очень важную вещь, что над ним кто-то есть, и этот кто-то Бог. И этот Бог имеет полное право говорить ему, как быть, что делать. Знаете, в частности, от чего это защищает? Это защищает от желания стать таким деспотом, домашним деспотом. Когда я сейчас тут буду всем указывать, жену гонять, детей воспитывать и так далее. Человек, который понимает, что над ним стоит Бог, так поступать не будет. Потому что, ну, в частности, Бог хочет, чтобы мы берегли тех, кого и любили, и берегли тех, кого Бог послал в нашу жизнь. То есть понимание, что кто-то еще есть. Это, ну, такой маленький пример. Наверное, вы видели преподавателей, хотя нет, у вас, наверное, в институте таких преподавателей нет, которые, ну, людей, все равно, преподаватели, людей любых, по поводу которых вы думаете, что вот над ним как будто нет начальника. То есть вот он сегодня захотел так, завтра захотел так, сегодня я тебе поставлю зачет, а завтра я что-то решил.
Был такой.
Тебе этот зачет не ставить. А сегодня ты нормально, ты мне нравишься, завтра ты мне не нравишься в отношениях. Сегодня я к тебе добр, завтра нет. Сегодня я тебя, я не знаю, принимаю, а завтра выгоняю.
Непредсказуемость.
Вот, вот непредсказуемость.
Но она встречалась. У нас был такой преподаватель.
То есть люди, которые непостоянные, которые мечутся туда-сюда.
Совершенно точно. И вы очень важную черту уже, между прочим, вы сказали про нее как честность. Я думаю, это надежность. Это человек, которому действительно можно доверять, на которого можно положиться. Человек, который действительно воспринимает, что над ним есть Бог. Вот Библия от мужчины, от настоящего лидера, вот этого действительно ожидает.
Ну, не всегда же такое встретишь, как бы, в современном мире. Мне кажется,
не
что.
Всегда.
Мне кажется, что в современном, как раз таки, мире, в большинстве своем, все как-то, ну, не так, далеко не идеально, вообще нет.
Да.
Ну, все-таки же есть такие люди, надежные, на которых можно положиться.
Немного, но есть.
И слава богу, что есть.
Так это у вас выбор сужается.
Ну, вообще-то получается, что тогда да.
Ну, это, конечно, грустно, что выбор сужается. Что попробуй еще найди и встреть такого. Но с другой стороны. Что ж, ну вот так.
Самое главное, что они есть.
Хотя бы да. Это надо искать позитив. Это вот мы говорили, как человек отреагирует, вот его уволили с работы, будет ли он рыдать, бояться или возьмет себя в руки. Вот тут тоже надо брать себя в руки.
Наталья Мусина пишет нам. Знать бы еще кого или что имеет в виду каждый под Богом. А в общем, лучше на каждого смотреть прежде всего, как на человека, а потом уже делить по возрасту, по уму, по полу. А в нынешнем веке на мужчину столько всего возложили и во всем обвинили, что под таким прессом он просто растворился в небытии.
Кстати, я соглашусь с последней частью вашего этого самого вашего высказывания, Наталья, потому что действительно у каждого есть какие-то ожидания. Вот, от мужчины все чего-то ожидают. И что ему, бедному, делать? Я не хочу, чтобы сегодняшняя передача превратилась в пинание мужчин. Ну, хотя бы потому, что следующий выпуск, знаете, про кого будет?
Догадываемся. Сложно предположить.
Догадываемся, да.
Идеальных мужчин и женщин нет. Переделывают друг друга. Нонсенс, пишет нам слушатель. Нужно менять себя. И люди рядом с тобой будут меняться. Бог нам в помощь. Что скажете?
Ну, мне кажется, что действительно нужно менять себя для того, чтобы быть лучше.
А я согласна с тем, что надо перестать искать идеал.
Одна из самых неприятных зрелищ, это видеть, я скажу вам, как пастор, это видеть семью, в которой муж и жена 10, 15, 20, 30 лет совместной жизни, семейной жизни, все время пытаются друг друга переделать. Каждый из них жалуется на одно и то же. Он меня пилит, или она меня пилит, она меня точит. Вот им действительно важно понять, что изменить человека может Бог, и дальше уже отношения между нами и Богом.
Мне кажется, что в нашем мире вообще нет идеальности. Каждый каждом пытается что-то всегда поменять, находит какие-то черты, которые ему не нравятся, как-то не устраивают, и это в каждом человеке, мне кажется, присутствует такое, что вот я лучше, чем ты.
Поэтому надо перестать искать идеалы и жить реальностью.
А вот тут интересно. С одной стороны, Священное Писание очень четко говорит нам о том, чего Бог ожидает от мужчины, чего Бог ожидает от женщины. Но с другой стороны, действительно, идеальный мужчина есть только один. Вот идеальный мужчина есть только один.
Как вам такая мысль? Это Иисус Христос.
Ну да, это вы выучили уже ответ. Я не знаю, понимаете ли вы, почему он идеален?
Ну, наверное, потому что все, что он делал, ну, это никак нельзя раскритиковать, мне кажется.
Вот, но пока, я думаю, перебросив мостик опять к нашей реальности, да, к тому, что Библия говорит о нашей реальности, еще несколько моментов, которые могут быть очень и очень полезны. Мужчина, настоящий мужчина, хранит свое сердце в чистоте. Ну, например, в первой книге «Царств» мы читаем: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Иными словами, когда вы встречаете человека, вы другого человека, вы видите, как он выглядит, но вы не видите, какой он, вы не видите его характер, вы не видите его сердце. А Бог как раз прежде всего смотрит не на внешний вид, а на сердце. Как вам такая мысль?
Ну, я согласна, но мы же тоже... я не буду говорить многие, но есть такие люди, которых тоже интересует в первую очередь внутренний мир. Ну да, конечно, сначала мы смотрим на лицо. Да, на одежку. Но нам может при этом быть интересно узнать этого человека получше. Да, сразу не получится, нужно с ним для этого пообщаться.
Да, и именно поэтому мы сегодня еще подойдем к этому моменту. Больше всего хранимого храни сердце. Знаете, человек может говорить правильно, человек может даже какое-то время поступать правильно. Но если гниль начинается в сердце человека, если гниль начинается внутри, то она потом все остальное захватит. Человек не может долго собой управлять, человек не может долго себя переделывать. Его подлинная сущность так или иначе будет видна. Есть такая книга, называется «Книга притчи Соломоновых». Это наставление отца, обращенное к сыну. Собственно говоря, отец учит сына, и это записано в Библии, быть настоящим мужчиной. Я вот в ваших этих распечатках, которые для вас подготовил, включил туда довольно большой фрагмент из книги «Притчи Соломоновых», из 4 главы. Я предлагаю, так как мы раньше уже читали, по стиху его прочесть. Можем это сделать?
Да, конечно.
Давайте я начну, потому что все-таки отец к сыну обращается, потому что вы по очереди, хорошо?
Угу. Хорошо.
«Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лето жизни.
Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым.
Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься.
Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя».
«Не вступай на стезю нечестивых, и не ходи по пути злых».
«Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо».
«Потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения».
«Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения».
«Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня».
«Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться».
«Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое».
«Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего».
«Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его».
«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».
«Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя».
«Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою».
«Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды».
«Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла».
«Потому что пути правые наблюдает Господь, а левые испорчены».
«Же прямыми сделают пути твои, и шествие твое в мире устроит».
Давайте здесь, на самом деле, остановимся. Вот, что скажете, как вам такое наставление, назидание, обращенное к мужчине?
Ну, мне кажется, что очень поучительно, но не совсем я, наверное, согласна.
Например?
Ну, невозможно же так от всего зла отступать, ну как-то. Ведь столько в мире всего, что искушает, то есть даже и Адам, получается, от зла ногу свою отодвинуть никак не смог.
Так в этом была его проблема.
Ну и...
И мы теперь за это расплачиваемся.
Ну да, но как бы мне кажется, что ну, невозможно, чтобы вот мужчина был вот таким. Ну невозможно это, особенно сейчас.
Я думаю, что к этому нужно стремиться и нужно стараться.
Лиза, а ты что скажешь?
Нет. Зачем? Я все еще придерживаюсь позиции того, что если будешь стремиться к идеалу,
ничего хорошего не получится из этого.
Потеряешь реальность, да.
Ну почему? Мне кажется, что к идеалу стремиться нужно, но при этом не нужно загонять, что ли, себя. Потому что у меня вот такая была в детстве история, что мне хотелось делать все идеально. Вот у меня прям так было. Причем, если вдруг я совершу какую-то ошибку, вот по моим критериям, я начинаю отсчет дней сначала. То есть я вот считала, у меня там что-то неделя-две как-то раз накопилось, хорошо было. Вот.
Слушай, мне нужно было... Не все ошибки учитывала, очевидно.
Идеалист. Мне нужно было ходить по определенной части тротуара. То есть у меня все вот так вот было до мелочей расписано. И если вдруг я совершала ошибку, я психовала, плакала, как так? Это как-то слишком, это перебор, так, я думаю, не надо.
Бедненько. Ну, конечно, с тротуаром-то это же вообще страшно, мне кажется. Тут вообще кошмар.
Священное Писание никогда не говорит о том, что это всегда будет легко и все всегда будет получаться. Тут есть очень важная вещь. Уже древние израильтяне понимали, с одной стороны, требования Бога, а с другой стороны, они постоянно видели, что они до этих требований не дотягивают. Но вот что по этому поводу делать, как с этим быть, это Бог им тоже так или иначе, и очень важно вот это заметить, так или иначе отвечал.
А я предлагаю уйти на короткий перерыв, потому что у меня есть один очень интересный пример, в котором я еще не до конца разобралась насчет как раз идеального мужчины. И вот я думаю, что после перерыва я его задам, и мы разберемся.
Давайте.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Еще раз здрасте.
Еще раз здравствуйте. И вы в эфире «Читаем Библию вместе». И мы разговариваем об идеальном мужчине. И Настя нас очень заинтриговала перед перерывом и сказала, что у нее есть какая-то очень история интересная история.
Да. Но она не моя история, она как раз история из Библии. И вот у меня вам, Олег, вопрос. Авраам, он же считается святым человеком, правильно?
Ну, он считается не более, не менее, как отцом еврейского народа. И с точки зрения еврея, особенно древнего еврея, да и не только, он был одним из самых крутых, да.
То есть получается, что он идеален?
Нет, не получается.
Вот, и мне кажется, что вообще не получается. Потому что, помните, как раз в прошлом эфире мы с вами разбирали библейский стих, когда он свою жену отдал. В рабство, не в рабство, я не знаю, но
да
он отдал ее...
В гарем продал, да.
Фараону просто взял свою жену и отдал. И что с этим делать? Как вообще такой, настолько неидеальный, с моей точки зрения, да мне кажется, ну, со мной кто-то еще да согласится, как такой человек может...
Может называться идеальным.
Нет, святым, как минимум, как-то вообще с этим.
Святые же, они идеальные, получается? Как предполагается?
Да, дело в том, что, конечно, Авраам не был святым с современной точки зрения. Его святость в другом. И поверил, тоже я здесь вспомню одно место из Библии, оно важно в связи с этим. И поверил Авраам Богу, то есть поверил Авраам тому, что Бог говорит, и это, то есть эта вера, записалась на его счет как праведность. Иными словами, Авраам говорит, да, я человек, но я доверяю тому, что говорит Бог, я доверяю тому, что делает Бог. И вот по этой причине, по причине Божьего обещания и того, что Авраам ему доверяет, Бог сказал, да, я тебя, Авраам, считаю праведным. То есть, вот поэтому мы, кстати, сегодня начали с того, что мужчина по библейской картине, мужчина ищет Бога и стремится к Богу. Он говорит, я не идеален, я как мужчина, говорю, я не идеален. Если моя супруга это слушает, она подтвердит, я не идеальный муж, я не идеальный отец. Я прихожу к Богу, говорю, Боже, я не идеален, прости меня, пожалуйста. И спасибо тебе, что вот за эту мою неидеальность, а точнее за этот мой грех, Это Иисус пришел на эту землю. То есть вот, не в том, что он всегда все делает, иначе вы бы искали и очень долго искали человека, который был бы идеален. Такого просто действительно нет. Но человек, который доверяет в этой ситуации Богу, да, это совершенно конкретная, вполне возможная и реальная вот, перспектива.
То есть получается, что человек не идеальный, он автоматически плохой?
Не идеальный, во-первых, идеальный человек, да. Ну, сам человек без Бога, сам человек без покаяния, он автоматически, ну, плохой, не плохой, а грешный точно. Ну, иными словами, слушайте, вы видели хоть одного мужчину, которого мы бы могли сказать идеальным, назвать идеальным?
Ну, в принципе... Ну, я не знаю, но мне
значит,
кажется...
вы мало знаете.
Подождите, смотря как рассматривать. Да, я думаю, что я видела таких мужчин, и могу их так назвать. Ну, хотя, конечно, какие-то недостатки, там что-то у них есть, они тоже не всегда правильно, ну, когда-то совершали ошибки. Я правильно поняла, что... То есть идеальный мужчина, он один, это Иисус Христос. А идеальный мужчина... по тому, как его видит Бог, это просто тот человек, который... Он человек, он может, как Авраам, совершать тоже какие-то ошибки, но главное, чтобы он верил в Бога, был тверд в своей вере и стремился.
И подкреплял это поступками.
Близко к этому, но все-таки не совсем. Смотрите, во-первых, мы тут сбились вот на что. Кто определяет эту идеальность? Если мы с вами определяем идеальность, то да, действительно, можно найти людей, которые с нашей точки зрения покажутся вполне себе идеальными, вполне нормально, все классно. С Божьей точки зрения таких людей нет. Мы читаем, нет праведного ни одного. Что же касается того, какой вот этот самый мужчина, идеальный, неидеальный и так далее, да, действительно, Бог говорит о том, что вот вы, люди, у вас будут проблемы, вы будете совершать ошибки, и тут я с тобой соглашусь. Вот. Но этот человек говорит: Бог, я приношу свою жизнь к тебе. Вот я без тебя прожить в этой жизни просто не могу. В чем здесь твердость? Твердость в том, чтобы принять это и стоять на этом. Боже, помоги мне. Потому что иначе у меня просто ничего не получится. А на это, кстати говоря, нужно большое мужество. Потому что зачастую нам, мужчинам, свойственно сказать: я сильный, я крутой, я классный. Никакой мне Бог не нужен. А нужен он нам, очень сильно нужен.
Вот Джейн Михайлова пишет: идеальный мужчина в первую очередь богобоязненный.
Вот это то, Джейн Михайлова, с чего мы сегодня начали. И то, против чего, ну, как бы, что вызвало определенные вопросы у наших соведущих, которые только впервые начинают знакомиться с Библией, они не совсем понимают, как это работает. Да, вот именно об этом мы и говорим, о богобоязненности.
Ну вот, да, то есть как бы вот
идеальный вам это мужчина... сложно.
Да, то есть вот мне, например, это очень тяжело понять. То есть, по-моему, идеальный мужчина, но я смотрю на все, может, глазами какой-то, я не знаю...
Ты своими глазами смотришь?
Ну, да.
Это нормально.
И мне кажется, что идеальность должна заключаться не в этом. Но это я так считаю.
А она проявляется не в этом. Кстати, вот по поводу того, что избегать зла, не избегать зла, тут эта мысль была. Один из псалмов, первый псалом, я просто начну его читать. «Блажен муж или мужчина, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». То есть он не ходит на всякие сомнительные тусовки, он их избегает действительно, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Это не человек, который построил стену между собой и миром. Это человек, который думает, куда он идет, с кем он общается. Это человек, которому жена не скажет: слушай, где ты был? А он отвечает: да какое тебе дело?
А он ей отвечает: я о законах Божьих размышлял день и ночь. Но ведь это тоже как-то странно, ну, невозможно это.
А странно в чем?
Ну, в том, что невозможно день и ночь только и делать, что размышлять о Божьих законах. Но это нереально.
Наверное, если только это... Ну, смотри, Представь себе человека, у которого серьезные проблемы с деньгами. Угу. Вот у него большие. Я думаю, что это легко представить.
Ну, да.
А такую ситуацию или что-то такое в жизни, что действительно занимает все твое время. А вот ты просыпаешься и думаешь, как до конца месяца дожить. А что-то такое тебе сказали, там, не знаю, пойдем пообедаем. Ты опять думаешь, как до вот конца месяца дожить. Знакомое состояние или нет?
Ну, знакомое, конечно. Мне кажется, для всех, в принципе, молодых людей это знакомо.
Да порой и не очень молодых тоже. Так смотри теперь, что получается. Человек, который размышляет от закона законом Божьим, это не тот, который сидит вот так вот, сейчас я буду размышлять, так, все, уйдите от меня. Так, жена, дети, все разошлись, я буду сидеть и размышлять буду. Это человек, который живет, это человек, который шутит, это человек, который работает, это человек, который... Но при этом он постоянно думает о том, а вот что об этом говорит Бог? А что хочет от меня Бог? В таком смысле размышляет, а не в пассивном склонил голову, сидит и думает, думает и думает.
Ну, а вообще, первоначально, когда читаешь, это вот именно так и звучит, что как будто бы он все, что и делает, это вот сидит там при потоках вод, как дерево, и размышляет, и все, и больше ничего. А жена там стирает в этот момент, вешает белье, дети там бегают. Вот примерно так это воспринимается с первого взгляда.
Ну, все-таки писал этот царь Давид, который и на войну ходил, который и государством руководил. Если бы он сидел и только размышлял, ничего не делая, развалилось бы у него все. Слушатель Андрей пишет: слушайте, я просто читаю как есть, сохраняя орфографию и формы слов. Идеального мужчину женщине не нужен.
Ну да.
Ну, не нужен.
Не нужен, точно.
Не нужен.
Ну,
идеального мужчину.
Зачем, в принципе, правда так? Ну, что мы тут действительно рассуждаем?
Зачем он нам?
Зачем?
А что вам нужно?
Я думаю, что просто каждой женщине нужен мужчина, который будет идеальным для нее, но эта идеальность будет выражаться, ну, у каждой в своем.
Она еще и меняться будет, как в том примере, который вы привели немножко раньше?
Ну, может быть, да, что-то в жизни произойдет, и человек понимает, что нет, вот так вот, пожалуй, не надо больше.
Вот мы тут все рассуждаем, а вот женщине нужен такой идеальный мужчина, каждой женщине нужен идеальный мужчина, а как же нам быть, если нет идеального мужчины?
Когда тогда рядом с ним какая тогда женщина должна быть?
А вот спросим, да, а вот идеальная женщина-то, это кто вообще? Вот кто это?
Я думаю, что об идеальной женщине, о том, что это такое, кто это такая, я думаю, мы об этом обязательно будем говорить, потому что это действительно большая и серьезная, важная тема. И смотрите, какая вещь. Мы, христиане, воспринимаем Библию как Слово Божие, и Бог говорит о том, как Он устроил этот мир. Это Его инструкция. Я могу взять, не знаю, телефон, компьютер, и начать пользоваться этим устройством, не прочитав инструкцию. И во многих случаях ничего хорошего из этого не будет, потому что я не знаю, как это работает, я не знаю, чего от этого ожидать. Вот для меня, как для христианина, для нас, как для христиан, Библия — это Божье Слово, это то, как Бог говорит, этот мир должен быть устроен. И Он знает мое сердце. Например, можно сейчас вот предельно честным буду? Вот просто до... Только не покраснейте, пожалуйста.
Нужно. Хорошо, давайте. Okay.
Например, говорится, больше всего хранимого храни сердце.
Угу.
Знаете, как это ко мне относится?
Как?
Я могу увидеть на картинке красивую женщину, и я женат. И я такой думаю, ух, какая же она красивая. И в сердце мысль, которую гнать надо. Я знаю, Господи, убери от меня эту мысль. Я хочу хранить его, потому что мое сердце, потому что это важно и для меня, это важно и для моей жены, это важно для моей семьи. Еще мы говорили о том, что и вы об этом говорили, Священное Писание об этом говорит, что человек, на которого можно положиться, человек, на которого можно рассчитывать. И я могу подумать, что-то мне сегодня работать не хочется. И я говорю, Господи, дай мне все-таки остановиться. Ну и много таких моментов, когда единственное, что мне остается, это воззвать Богу и сказать, Боже, спасибо тебе за то, что ты слышишь, отвечаешь, за то, что за мои грехи умер Иисус Христос. Вот для меня это как-то так выглядит.
Ну, наверное, важно мысли какие-то такие, может быть, нехорошие, да, чтобы эти мысли не перерастали в поступки, в действия, и уметь вовремя остановить себя, понять, так, что-то я делаю неправильно.
Так, подожди, а исходя из Настиной позиции, может, какая-нибудь женщина скажет, а мне это нормально?
Ну, в принципе...
Пусть перерастают.
Ну, в принципе, да. То есть, как бы, мое мнение, оно такое, то, что идеальный мужчина — это сказка, наверное, больше, особенно сейчас. И вся идеальность заключается в том, кто кому и что нравится. Вот.
Я думаю, что важно, чтобы он был хорошим человеком. А идеальный он, ну, просто... Вот я так думаю, что существуют хорошие люди, существуют нехорошие люди. Соответственно, просто для каждой женщины есть вот этот свой хороший человек, потому что она может посмотреть на одного мужчину, там, пообщаться с ним и понять, что, ну, хороший, замечательный, прекрасный, но просто не мой.
А есть суровая реальность, вот, которая от нас не зависит. Наше время подошло к концу.
Да, к сожалению, нам пора прощаться, но следующий эфир, мне кажется, будет еще интереснее, потому что в следующий раз мы поговорим об идеальных женщинах.
И с вами были сегодня Лиза.
До свидания.
Настя.
До свидания.
Катя.
Всем пока.
Олег. Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.